Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем наш цикл о здоровье детей. И в гостях у нас Екатерина Гвоздева, врач, руководитель школы детского здоровья, укрепления и восстановления здоровья детей. Город Санкт-Петербург. Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, радиослушатели!
Екатерина, сегодня мы поговорим о такой теме, как нам не перестараться. С закаливанием мы уже поняли, что можно ребенка перекутать и нанести тем самым вред здоровью и иммунной системе. А что, если наоборот, не перекутать, а перелечить? Вот с этим как быть?
Да, это тоже один из важных аспектов здоровья ребенка. И большая проблема нынешнего времени – это залечивание, когда мы даем ребенку лекарственные препараты, достаточно сильные, агрессивные, в больших количествах, когда в этом даже нет необходимости. Сейчас неудивительно, что ребенок с насморком, когда идет к доктору, иногда ему выписывают целый список лекарственных препаратов. И получается так, что родители перестают верить вообще в силу иммунитета, в то, что ребенок может с большинством проблем со здоровьем справиться самостоятельно. Это на самом деле так. Да, из страха, что у ребенка вдруг сопли перейдут там, в бронхит, в отит, или там ребенок чуть-чуть покашлял, вдруг это там что-то уже страшное, чуть ли не пневмония, из этого страха начинают залечивать ребенка. То есть очень много препаратов дают, и достаточно серьезных. Антибиотики, гормоны.
Или просто уже привычка, потому что уже ты понимаешь, что ты, допустим, приходишь в больницу, и тебе выпишут 5 минимум лекарств, и капельки, и вот и брызгалка.
Иначе врач меня не полечил.
И таблеточки, и все это надо обязательно купить, и вот в такое-то время вот это дать, а потом вот тут-то капнуть и тут помазать. Вроде как бы,
ну, потому что боишься, что ребенок сам не справится. И когда отправляются родители, у меня некоторые в отпуск, они говорят, что они реально целый чемодан лекарств с собой возят. Да? Насколько это нормально, насколько это естественно, насколько здоровье ребенка будет крепким после вот такой фармагрессивной терапии.
Но опять же, да, вот что в отпуск берешь? Что-то от диареи вдруг, да, там море, там, да, может же ротавируска быть, что-то от температуры на всякий случай.
Ну, какие-то неотложные препараты, да, если мы столкнемся с неотложной ситуацией, когда есть какая-то угроза, у нас, конечно, все должно быть при себе. Вот. Но когда ребенок заболевает и в целом даже хорошо чувствует, ну тот же насморк, да, либо немножко покашливает, не стоит сразу его залечивать, то здесь очень важно диагностировать, провести обследование какого-то ребенка с доктором, да, или самостоятельно мы часто видим, насколько есть угроза какого-то серьезного заболевания, да, и насколько необходимо вмешательство. У нас сейчас острые респираторные вирусные инфекции часто лечатся антибиотиками. Да. Может быть, кто-то не знает, но вирус антибиотиками не лечится, но назначают их очень часто. А антибиотики очень сильно сажают иммунитет. Они убивают не только микрофлору кишечника, а кишечник – это 80% нашего иммунитета, да, но и другие нарушения производят. В этом необходимости не всегда, есть необходимость такая. Вот, поэтому здесь очень важно уметь разговаривать с врачом, задавать правильные вопросы, проводить диагностику, с чем я сейчас сталкиваюсь. Очень плохо проводится диагностика.
Большой поток пациентов. Как правило, у нас даже в поликлинике сидит врач, принимает 2 участка на каждого 5 минут. И, скорее всего, я так предполагаю, выписывается всем примерно одна и та же схема, потому что у них физически нет времени.
Да, есть такой момент. Поэтому нам, родителям, мы ответственны за здоровье своих детей. И очень важно, чтобы мы отслеживали вот эти вот моменты. Да? И если у врача мало на это времени, ну, мы ищем либо другого врача, который готов нам уделить будет это время, либо сами немножечко погружаемся и получаем базовые медицинские навыки, чтобы понимать, а что происходит с ребенком. Я в своей школе учу родителей сдать анализ крови, если мы сомневаемся, да, что с ребенком справляется он или нет, и посмотреть там вирусная, бактериальная инфекция, насколько высоко такие риски.
Да, как вот вообще это можно понять по анализу крови? Допустим, ну сдали мы анализ крови, мне без врача-то не разобраться ведь.
Вот, но на самом деле можно какие-то вот такие базовые медицинские вещи уже понимать. В анализе крови у ребенка, если мы сдаем, а сейчас есть такая возможность у нас, да, в лабораториях сдать анализ крови, мы можем посмотреть, например, у ребенка высокие лимфоциты. да, и низкие лейкоциты. Идет воспалительный процесс, который связан с вирусной инфекцией, потому что лимфоциты у нас отвечают за вирусную инфекцию, вырабатываются при вирусной инфекции. Да, если у нас высокие лейкоциты, да, там и тоже высокая СОЭ, мы понимаем, что, скорее всего, бактериальная инфекция. И вот здесь уже мы держим руку на пульсе, потому что если у нас произошла бактериальная инфекция или осложнение, или сама по себе она возникла, здесь уже, возможно, понадобятся антибиотики, и необходимо обратиться уже за помощью к специалисту. Вот с таким вот запросом.
На другой вопрос. А если наоборот, человек вовремя не обратился? Ну, предположим, мама работает и говорит, ну, как-нибудь вот оно само пройдет, ребенка элементарно продолжают водить в детский сад, а потом раз, и осложнение. Как в
другую крайность. Бывает другая крайность, да, когда родители, наоборот, верят, что ребенок точно справится, а у ребенка там неделя уже другая пошла температура. Был у меня такой случай, когда держали температуру у ребенка две недели и не обращались к врачу в надежде, ну вот он сейчас поправится, вот он сейчас поправится, да, ребенок в итоге попадает в реанимацию. Поэтому очень важно понимать, что у ребенка, если держится температура, три дня при вирусной инфекции у нас вырабатывается интерферон, и в среднем на второй-третий день у ребенка он достигает максимума, чтобы справиться с вирусной инфекцией. Да, мы можем подождать 2-3 дня, если в целом себя ребенок неплохо чувствует. Но если уже на 4-5 день температура держится, если ребенок даже раньше видите, что ему все хуже, 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 это повод обратиться за медицинской помощью, да, и исключать возможные осложнения или тяжелую какую-то инфекцию.
Если элементарная просто немножко сопельки, там, ну, чуть-чуть, может, там 37, так вот где-то, да, температуре, то можно спокойно посидеть дома, там, соблюдая элементарный питьевой режим,
да, высыпаться. Мы смотрим за общим состоянием ребенка, как он себя чувствует. Если ребенок при температуре даже высокой, при 39 прыгает, скачет и хорошее настроение, ну риска, что у него что-то серьезное, очень мало. Да, и наша задача обеспечить условия благоприятные для того, чтобы он как можно быстрее справился. Это питьевой режим, это кормление по аппетиту здоровой едой, о которой мы уже говорили, это прохладный свежий воздух, это очень важно. Если у нас проблемы с дыхательной системой, важно, чтобы слизь не застаивалась, не загустевала, потому что это несет в себе риски и отитов, и бронхитов, и даже пневмоний. Поэтому прохладный свежий воздух, можно потеплее одеть ребенка. Питьевой режим, покой, и, в общем-то, этого, поверьте, в большинстве случаев достаточно. Да, уже 15 лет я работаю с пациентами, я наблюдаю, я отслеживаю, я очень внимательный доктор. Работа с семьями, да, с их детьми уже на протяжении многих лет. Большинство детей вот при таких условиях достаточно быстро справляются. И еще один важный момент, о котором я хотела сказать, который может повлиять на здоровье. Очень важно избегать по возможности симптоматического лечения, потому что каждый симптом, который выдает нам ребенок во время болезни, это способ его организма справиться с проблемой.
Как это поподробнее понять симптоматическое лечение? Что это такое?
Например, насморк? Да, насморк, когда мы капаем в носик, надо подумать, а для чего возник насморк? Да? У нас ворота инфекции – это то, куда инфекция попадает в первую очередь, особенно воздушно-капельная, да? Через нос и через рот. И наш организм устроен таким образом, что он готов бороться с инфекцией на этапе вот самого проникновения, места попадания инфекции. И для того, чтобы не пустить инфекцию в легкие, например, организм ее останавливает на уровне носа или на уровне горла. Возникает отек слизистой оболочки, образуется слизь, выделение из носа. Таким образом, организм защищается, чтобы не пустить инфекцию дальше и побороть ее на уровне носа или на уровне горла. У нас очень много лимфоидных образований в носоглотке. В горле миндалины есть, глоточная миндалина в проекции носа, когда она воспаляется, аденоидита называется. Трубные миндалины, которые защищают от проникновения инфекции в ушки, которые у нас слуховой проход располагается от ушей, идет в носик туда, в носовую полость. А у нас есть язычная миндалина, и они могут воспаляться, чтобы схватить инфекцию, не пустить ее дальше. И когда мы начинаем активно, агрессивно лечить нос, лечить горло, да, мы мешаем организму справляться. Но здесь очень важно еще отслеживать момент, когда эти состояния могут угрожать жизни. Например, отек в области гортани может угрожать жизни. Здесь необходимо вмешиваться любыми средствами, вплоть до гормональных, да, чтобы помочь ребенку, вызывать врача и так далее. Но в большинстве случаев нам нужно дать возможность организму справляться самостоятельно, потому что организм настолько умен, мудр, он создан таким образом, что он умеет защищаться, иначе бы человечество просто не выжило. Да? Подъем температуры.
Да, вот, кстати, тема подъема температуры, с какого градуса надо уже давать лекарства. Считается, ну как, не знаю, миф это или не миф, с 38, если температура, то можно не давать таблетки. Не сбивать ее, а вот если уже 38,1, то уже надо сбивать. Это правильно или это миф?
Это миф. На самом деле я занимаюсь очень много лет этим вопросом. Я поднимаю научную литературу, я подняла учебники. Я думаю, интересно, откуда эта цифра пришла? Но она не 38, большинство врачей говорят 38,5. Да? И говорят, что до 38,5 мы можем держать температуру, дальше надо сбивать. На самом деле я нашла, откуда эта цифра. Она у нас в учебнике по педиатрии, по которой учатся у нас все доктора, и я в том числе училась по этому учебнику, написано, что лихорадка, то есть высокая температура, это такой процесс, который выработался в процессе эволюции для защиты, для того, чтобы справляться с инфекционными агентами. И цифра 38,5 для детей, у которых есть тяжелые пороки сердца и тяжелые неврологические расстройства. Здоровый ребенок может выдержать и большую температуру.
39 спокойно может выдержать.
И 39, и даже 40.
Мне кажется, 40 это все-таки
и по исследованиям, научным, их можно найти, да, они никаких неврологических нарушений и проблем с организмом не происходит. И обычно, когда мы позволяем организму бороться, он быстрее с этим справляется. Но здесь нужно сильно быть очень внимательным к своему ребенку, потому что есть дети, которые очень плохо переносят температуру. И нам, как родителям, приходится взвешивать вот эти риски, да, под контролем врача, под контролем анализа крови. Вот, и давать возможность, то есть давать организму проявлять вот эти свои защитные свойства, потому что я убеждена, что организм не мог быть создан таким образом, чтобы там, от малейшей инфекции не справляться с ней. Да. Организм может, и все вот эти механизмы, все эти симптомы, которые он выдает во время болезни, направлены на наше выздоровление. И важно им не мешать.
Вот такой еще момент по поводу тоже выздоровления и прививки. Как вы к ним относитесь?
По поводу вакцинации. У меня сейчас как раз проходит курс по детским инфекциям и вакцинации. Очень важно родителям понимать, что, во-первых, они должны принимать осознанное решение, взвесив все за и против. Потому что возможны риски и при заболевании, и возможны риски при вакцинации. И, к сожалению, доктора не всегда нам говорят о том, что вакцинация может принести, несет тоже свои какие-то риски. Поэтому здесь очень важно индивидуально тоже подходить к ребенку. И если вы принимаете осознанное решение в ту или иную сторону, да, вы должны понимать, а как я могу снизить риски, укреплять здоровье ребенка, чтобы он не заболел, да, или перенес инфекцию, от которой мы могли привиться в легкой форме, либо сделать прививку сделать ее правильно, чтобы ребенок мог справиться с
этим. Две-три прививки одновременно. Мне кажется, это ведь вообще огромная нагрузка. Хотя бы можно по одной тогда ставить прививки.
Да, но когда мы ставим по одной прививке, у нас каждая вакцина, она помимо самого инфекционного агента содержит еще целый коктейль различных веществ. Почему у нас как можно больше стараются объединить вакцин в одну прививку, инфекций, да, в одну прививку, чтобы минимизировать вот этот вот коктейль, который мы вводим в организм ребенка, который может повлиять негативно на его здоровье.
Это правильно получается,
здоровье,
когда две прививки одновременно.
С точки зрения теоретически, с точки зрения вот этого снижения риска влияния вот этих веществ, да, дополнительных, возможно, оправдано, но идет такая массивная нагрузка на организм вот этими инфекционными агентами, что это тоже несет в себе свои риски.
Да, все надо думать,
и вопрос о вакцинации, да, это я сейчас очень осторожно о ней говорю, тут тоже можно посвятить отдельную передачу этой теме, потому что здесь в любом случае ответственность родителей вот в принятии решения только на вас, потому что последствия вам разрешать. Есть детки, которые пострадали от прививок, а есть детки, серьезно пострадали,
которые
пострадали от болезни. Вот, поэтому здесь вот эти риски за и против, только вы можете собрать эту информацию, принять осознанное решение для своего ребенка, чтобы это было не во вред ему здоровью.
Спасибо вам большое, Екатерина. Сегодня мы говорили о том, как нам ребенка не залечить и подходить грамотно и к лечению, и к вакцинации. Программу из цикла «А лучше не болеть» для вас провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня Екатерина Гвоздева, врач, руководитель школы детского здоровья, укрепления и восстановления здоровья детей. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, Ольга. До свидания, радиослушатели.